Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, Данил Гальперович и Ксения Туркова. И мы продолжаем знакомить вас с самыми важными новостями о войне в Украине и о мировой реакции. Данила, привет.
Привет, Ксюша. Мы, как всегда, начнем с обзора того, что происходит в самой Украине, с того, что мы знаем о военных действиях, которые ведет Россия в Украине, какие города пострадали и что говорит сама Россия о той войне, которую она ведет.
Да, этой ночью были бои в Киевской области. Украинские военные держат оборону и переходят в контрнаступление, сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Он уточнил, что удары были минувшей ночью в районе Василькова, Белой Церкви, и серьезные бои в районе Бучи, Гостомеля, Ирпеня. Эти названия уже у всех на слуху во всем мире сейчас. Сейчас мы получаем информацию от Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сказал Денисенко. Я знаю, что нам удалось достаточно много отразить, в том числе было уничтожено 12 танков, несколько самолетов, более 10 единиц бронированной техники, сказал советник министра внутренних дел. В Харькове российские военные обстреляли из артиллерии града в городскую поликлинику, где выдавали гуманитарную помощь. Об этом сообщает полиция Харьковской области. Известно, что 4 человек погибли и 3 ранены. Это к вопросу о том, что Россия постоянно подчеркивает, что не целится в гражданские объекты, но тем не менее почему-то всегда страдают и детские сады, и роддома, и больницы. Недавно психиатрическая клиника также пострадала на этой неделе. И вот сейчас городская поликлиника в Харькове обстреляна. Также сообщается, что под обстрел попал под Васильковым эвакуационный пункт. Поезд Киев-Ивано-Франковск. Ну и сегодня пришла такая новость. Ты знаешь, мы следили, помнишь, за этой ситуацией в Мариуполе, когда разбомбили драматический театр, под которым находилось очень много людей, потому что люди использовали это как бомбоубежище. И была надежда на то, что все они выжили, потому что сообщалось о том, что бомбоубежище выдержало, и люди остались живы. Но вот сегодня, к сожалению, пришла такая новость о том, что там погибли, скорее всего, около 300 человек. Об этом сообщают в городском совете Мариуполя. К сожалению, мы начинаем этот день с плохих новостей, написали в сообщении на сайте. От очевидцев появилась информация о том, что в драматическом театре в результате бомбардировки погибло около 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. И напомним, что написано было на асфальте рядом с этим театром крупными буквами «Дети», чтобы именно в этот объект не целились, но вот именно в него и попали. Ну и еще небольшое сообщение о том, что силы обороны Запорожского края сообщают, что в Мелитополе 70 военнослужащих вооруженных сил России взбунтовались и отказались исполнять приказы руководства и воевать против украинцев. Но об этом мы еще отдельно поговорим более подробно.
Да, надо сказать, что британская разведка подтверждает некоторые из тех данных, о которых ты говорил в самом начале. У меня есть сведения с брифинга британского военного атташе в Соединенных Штатах Мика Смита, который говорит, что украинские силы контратакуют под Киевом, а российские силы, наоборот, откатываются. И, в общем, у них очень протяженные линии снабжения, которые не функционируют толком. Как говорит британская разведка, украинские силы смогли отобрать у российских войск позиции примерно до 35 километров к востоку от Киева. И по оси от Киева на Гостомель также развиваются события. По оценке британской разведки, Россия будет пытаться в Южной Украине окружить Николаев. Это то, что раньше говорили многие военные эксперты. Будет продвижение в сторону Одессы, но оно замедлено именно по той же причине, говорит британский атташе. Это растянутая и неэффективная цепь снабжения и, конечно же, очень серьезное сопротивление самих украинцев. Ну и сегодня российская Минобороны опубликовала вторую порцию данных о потерях российских военнослужащих во время их нападения на Украину. Генштаб России заявил, что в ходе того, что они называют специальной военной операцией, весь мир называет войной, Погибли 1351 военнослужащий и 3825 получили ранения. Но надо сказать, что была после первой публикации данных оценка, что вот как российские министерства внутренних дел и ОМОН занижают оценки протестных митингов примерно в 10 раз, так и Минобороны российской и Генштаб России могут занижать примерно тоже в 10 раз оценки потерь. По оценкам западным, которые были даны еще в начале этой недели, говорилось о том, что российская армия потеряла в Украине от 7 до 15 тысяч военнослужащих. И это довольно серьезная цифра, конечно же. Но даже та официальная цифра, о которой говорит Генштаб, 1351 военнослужащий, погибший за месяц операции. И мы вспомним, что за все годы войны в Афганистане погибло 15 тысяч по официальным данным советских военнослужащих. Здесь за один месяц 1351 человек.
Ну и мы на этой неделе рассказывали, как проговорилась газета «Комсомольская правда». Они случайно опубликовали данные 10 тысяч погибших, но потом это быстро исчезло. Правда, пользователи интернета, конечно, успели сделать скриншоты. Так что действительно в пределах от 7 до 15, по всей видимости, вот где-то там находится цифра настоящих потерь. Ну и к вопросу о военнослужащих российских, которые воюют на территории Украины. Я сегодня говорила в прямом эфире с экспертом в области военной политологии, известным экспертом Верой Мироновой, и она мне рассказала, что она общается много сейчас с российскими военными, и по ее словам, сейчас действительно зреет такое движение, люди все чаще отказываются ехать в Украину. Они понимают, что с ними там может произойти, и вообще всю ситуацию они гораздо лучше понимают, чем в начале, и под любыми предлогами они отказываются ехать. Это к тому, что я сейчас прочитала о Мелитополе, что там 70 военнослужащих взбунтовались и отказались выполнять приказы. Ну вот, по всей видимости, какое-то движение идет. Кроме того, она рассказала мне, я вам рекомендую посмотреть этот эфир, она рассказала о роли кадыровцев, чеченских войск в военной операции в Украине. И, по ее словам, это такие пиар-войска, тикток-войска, которые не где по-настоящему не участвуют, но используются для, возможно, я не знаю, для устрашения, записывают ролики, где они так грозно выглядят. Кстати, она подчеркнула, что у них есть телефоны, тогда как у российских военнослужащих, это известно, телефоны отбирают. И, в общем, кадыровцы – это больше вот такие пиар-войска, и Кадыров преследует тут личную цель – оставаться лояльным Путину и таким образом укрепить свои позиции в регионе, которому он управляет. Может быть, ты тут можешь добавить что-то?
Да, конечно. Это же очень долговременная практика Рамзана Кадырова. Мы помним, что он и у себя на стадионе в Грозном подчиненные себе вооруженные силы выстраивал в количестве 20 тысяч человек в конце 2014 года, рассказывая о том, как он предан Путину, он солдат президента, он все время говорит об этом. И очень многое из такого брецания оружием нынешнего чеченского руководства рассчитано на пиар. Но, к сожалению, в Украине чеченские подразделения занимаются не только пиаром. Есть свидетельства настоящих военных преступлений, преступлений против человечности, которые совершались чеченскими подразделениями. Есть свидетельства преступлений с геолокациями, уже установленные расследовательской организацией «Беллинкет», с многочисленными свидетельствами очевидцев, которые рассказывали о том, что происходило. И там были и убийства, и грабежи, и пытки. Найдены были люди с пытками там, где останавливались кадыровские подразделения. Так что, к сожалению, не только селфи они там снимают, но много чего еще делают. И показная жестокость, с которой выступают чеченские вооруженные формирования, я уж не знаю, как их назвать, вряд ли их можно назвать прямо совсем армией.
Да.
Это подразделения, которые подчинены самому Кадырову, это, конечно же, какие-то части внутренних войск, бывшей нынешней Росгвардии, которые приписаны к Чечне и там служат чеченцы. Но я напомню, что, например, убийстве Бориса Немцова в 2015 году были судом обвинены именно люди, которые служили в бывших внутренних войсках и ныне Росгвардии в Чечне, и которые были близкими к руководству Чечни. Так что, в общем, мы примерно понимаем характер вот этого круга, которым управляет лидер Чеченской Республики.
Ну и Вера Миронова подчеркивает, что они действительно, вот как ты сказала, они подчиняются Кадырову, и их действия, возможно, даже не скоординированы с действиями российских войск, потому что прежде всего они подчиняются Кадырову. Кроме того, она подчеркнула, что эти отряды, они известны не самим участием в боях, а тем, что они умеют делать так называемые зачистки, проводить, и кроме того, держать под контролем территории, которые уже взяты под контроль. Вот если что-то оккупируют, какую-то местность, то тогда, возможно, кадыровцы там будут играть какую-то роль и действительно действовать.
Да, но я должен сразу оговориться, что, конечно же, то, что происходит в Украине, то, что делается в Украине кадыровскими подразделениями, абсолютно инспирировано приказами из Москвы и лично приказами Владимира Путина. И он, собственно, берет на себя публичную ответственность за это. Совсем недавно на одном из совещаний Владимир Путин сказал специально отдельным таким заявлением, что чеченские бойцы проявляют в Украине чудеса там мужества и так далее. Я вам позвоню, Рамзан Ахмадович, после этого совещания, мы поговорим отдельно. То есть вот Путин взял на себя личную ответственность за полное знание о том, что делается чеченскими подразделениями в Украине. И таким образом, вполне возможно, кстати, что если там были допущены какие-то серьезные военные преступления, то Кадыров попросил Кремль, что вы уж как-нибудь продемонстрируете, что мы не сами все это делаем, а что это на благо государства. И Владимир Путин в любом случае именно это и продемонстрировал.
Но то, что я имела в виду, что, возможно, тактически они не скоординированы, и вот кто что делает, логистика, организация и так далее, возможно, это и так. Я бы хотела еще добавить к этой теме, к тому, кто несет ответственность. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что по его данным, российская элита начала дистанцироваться от президента Владимира Путина в ситуации с войной против Украины. Он таким образом прокомментировал заявление заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что Путин единоличный инициатор войны против Украины. Как написал Подоляк, Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации войны против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент России. Важный симптом. Господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия. Ну вот, не знаю, как ты с этим согласен?
Я думаю, что нет, потому что последние заявления Дмитрия Медведева показывают, что он очень-очень-очень хочет быть опять на виду, и он очень хочет понравиться верховному главнокомандующему, который, кстати, имеет тенденцию, если не сразу, то со временем брать на себя ответственность за самые разные вещи. Мы же помним, что «зеленые человечки» потом оказались действовавшими в Крыму именно по приказу Владимира Путина, хотя сначала ничего такого не было. И вот за ним это отмечают, конечно, за Путиным. Он хочет показывать, что он командир, царь, начальник. И Медведев очень тонко это чувствует, тем более, что в свое время он прошел с Путиным всю дорогу от Санкт-Петербурга. Были сегодня еще заявления Дмитрия Медведева довольно серьезные. Он, во-первых, сказал, что это в России просто криминогенная ситуация нормальная, а если она изменится, то смертную казнь вернем, потому что международных ограничений никаких нет. И вот ничего, возвращали. Сначала советская власть отменяла, а потом опять ввела. И это было из-за увеличения преступности. Мы точно знаем, да, Ксюш, что советская власть в 30-е годы применяла смертную казнь направо и налево не потому, что преступность увеличилась, а потому, что Сталин казнил всех, кого не попадя. И ссылка Дмитрия Медведева на действия советской власти по возвращению смертной казни, она, конечно, для образованного юриста смехотворна. Но, к сожалению, это все не смешно, как и другие его заявления, такие как «в любом случае все, кто сейчас критикует власть во время так называемой специальной операции, совершают предательство» и так далее. То есть сегодня было очевидное такое выступление Дмитрия Медведева для того, чтобы помахать флагом в публичном пространстве, а на флаге на этом написано «Я верен, заметьте меня». Я думаю, что это вот примерно для этого все эти заявления были сделаны.
Ну и я согласна с тобой, что к этому следует относиться серьезно, потому что есть такое отношение к Дмитрию Медведеву как к какому-то такому смешному человеку, который порождает всякие мемы, там селфи в лифте делает и так далее. Но вот не такой он на самом деле и безобидный мимими, и я думаю, что к его заявлениям надо присматриваться.
Да, я хотел бы вернуться к самому нашему началу подкаста, потому что буквально только что подошли данные нашего военного корреспондента «Голоса Америки» Джеффа Селдена, точнее, корреспондента, занимающегося вопросами безопасности, с официального брифинга Пентагона о том, что, по данным американской военной разведки, происходит в Украине. Прежде всего, огромное количество запущенных неизбирательно ракет, которые Россия запустила, как мы знаем, и в жилые кварталы тоже. Пуски 1250 ракет были зафиксированы за 30 дней агрессии. Кроме того, Соединенные Штаты констатируют, что Россия провалила все свои планы по поводу так называемых точечных обстрелов, если они у нее были. Примерно 60% ракет вообще не срабатывают, срабатывают как-то не так и так далее. Ну и это важная новость. Запасы тех ракет, которые запускаются с самолетов, крылатых ракет, у России начинают истощаться. Силовые возможности России, ее ресурсы боевые в Украине падают, и при этом очень интенсивный ритм сохраняет российская боевая авиация. По данным американской разведки, российские военные самолеты делают до 300 боевых вылетов в день, фокусируясь на Киеве, Чернигове и Донбассе. Дело в том, что есть предположение западных военных о том, что Россия по-прежнему продолжает очень сильные удары в Донбассе, чтобы туда как-то оттянуть другие украинские силы, действующие на других направлениях. И очень интересно, что США подтверждают, что украинские вооруженные силы подорвали российский десантный корабль в Бердянске. И если говорить об американской военной помощи, то уже две большие поставки этой помощи, часть того 800-миллионного пакета помощи, который включает в себя и противотанковое оружие, и другое, уже в регионе находятся, и три еще поставки там окажутся в течение ближайших трех дней. То есть очевидно, что Соединенные Штаты, во-первых, очень внимательно наблюдают за всей ситуацией на территории Украины и совершенно не собираются оставлять своей военной поддержки Киева. На что жалуется, надо сказать, тот же самый российский генштаб, который сообщал о потерях. Он говорит, что да-да, мы отмечаем, какие страны куда что посылают, мы будем отвечать. И начальник главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской сказал, что Россия незамедлительно отреагирует на попытки закрыть воздушное пространство над Украиной. Но мы уже видим, да, что разговоры о закрытии украинского неба немножко отходят на второй план и уступают просьбам Киева о эффективной противовоздушной обороне, ракетах и так далее. Я ожидаю, что какие-то из этих просьб, конечно же, будут удовлетворены.
Тем временем газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби сообщает о том, что министр обороны России Сергей Шойгу и начальник генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов отказываются общаться по телефону со своими американскими коллегами, министром обороны США Ллойдом Остином и председателем комитета начальников штабов Марком Милли. По словам Кирби, российская сторона до сих пор отказывалась от участия в диалоге, в то время время как американская в течение последнего месяца предпринимала неоднократные попытки провести переговоры с коллегами, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Но я думаю, что, может быть, тут мы можем перейти к нашей постоянной рубрике «Санкции».
Да, можно начать с так называемого люксового сегмента. Американский ювелирный ритейлер Tiffany & Co., известнейший, отказался от закупок всей продукции из России, и Tiffany приостановила закупку всех необработанных алмазов. Я напомню, что Alrosa, российская государственная компания, занимает огромный процент рынка алмазов. Но вот Tiffany теперь не будет их покупать. И одна из самых известных стриминговых платформ, это шведская аудиостриминговая платформа Spotify, решила полностью прекратить работу в России, и полное отключение может произойти в апреле. Это очень серьезно, потому что очень многие российские музыканты, любители и профессионалы используют Spotify. И, в общем, Spotify была такой альтернативой Apple Music.
Да, конечно.
Amazon Music. И это такие санкции, которые, как бы накрывая страну, они, конечно же, накрывают и тех людей, которые как бы не причастны к агрессии, но именно так санкции работают.
Тем временем Австралия ввела пакет санкций в отношении 22 сотрудников российских медиа, в том числе в отношении главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симонян. В сообщении австралийского Министерства внутренних дел указано, что санкции вводятся в отношении ряда российских граждан, в том числе в отношении Симонян, режиссера и телеведущего и мужа Маргариты Симонян Тигран Киасаяна, а также журналистки телеканала «Россия-1» Ольги Скобеевой.
Есть еще одна вещь, связанная с санкциями. Это, конечно же, продолжение давления на российскую энергетическую отрасль. Во-первых, США и Евросоюз обсуждают перспективы отказа от российских энергоносителей в перспективе полного. Ну, а Япония и Франция заморозили свои инвестиции в арктический проект «Арктик СПГ-2». И это произошло прямо на фоне того, как российские проправительственные эксперты говорят, ну вот Япония какие-то точечные санкции вводит против банков, против личностей, но в энергетике будет сотрудничать дальше. Вот это немножко не так. Японские компании, которые владеют долями в этом проекте «Арктик СПГ-2», больше не будут туда инвестировать. И совершенно очевидно, что при отсутствии инвестиций этому проекту не получится развиваться. Часть финансирования может прийти из Китая, конечно же, и уже говорят о том, что китайские компании будут замещать в различных проектах доли западных стран, которые выходят из этих проектов. Ну вот, видно, что российские действия в Украине как раз не способствуют какому-то укреплению суверенитета, а наоборот, изо всех сил заталкивают Россию под Китай.
Но у нас такой уже насыщенный получился выпуск, а мы забыли сказать об одном очень важном событии, о визите Джо Байдена в Польшу и о том, что он там пообщался, в том числе с военными. Я думаю, что ты можешь сообщить какие-то подробности.
Да, президент США встретился с американскими военными. Он там очень много всяческой социальной активности совершил. Он там посещал парикмахерскую, где солдаты стриглись и так далее. Поговорил с теми, кто там размещен сейчас. Это 82-я воздушно-десантная дивизия. Вообще в Польше сейчас очень много солдат США, около 9 тысяч. И ему даже один из солдат в шутку предложил постричься в этой парикмахерской. Тот сказал, что ну, вряд ли бы вам понравилось, что получится. Но после этого он сел с американскими и польскими солдатами в местном кафетерии и поговорил с ними про то, что они там делают. В общем, конечно, это интересно, потому что президент США таким образом оказался гораздо ближе к эпицентру трагических событий, которые сейчас происходят в Украине, чем российский президент, который эти все события спровоцировал. И Байден, перелетев океан и встретившись с Евросоюзом, НАТО и так далее, решил поддержать американских солдат, которые в Польше ну, занимаются тем, чем НАТО сейчас занимается очень сильно, то есть укреплением безопасности Североатлантического альянса.
Ну и мы знаем, что Владимир Зеленский, президент Украины, регулярно посещает военных в больницах, с ними общается. Президенты других стран европейских, вот президент Соединенных Штатов, они, что называется, действительно близки к народу и с народом во время того, что происходит. А российский президент, который объяснял вторжение заботой о русскоязычном населении, которое живет в Украине, совершенно никак с этим населением не общается. И когда спросили у Дмитрия Пескова, не собирается ли президент туда, он сказал, что нет, не собирается. И вообще, по-моему, он об этом и не думал. Так что тут какая-то должна быть, казалось бы, нестыковка для людей, которые живут в России и смотрят государственное телевидение. Но я не знаю, понимают ли они эту нестыковку. Но я, если ты позволишь, закончу новостью, которая появилась накануне в американском медиапространстве. И, конечно, ее все растиражировали, потому что новость, она вообще-то грустная. Но начало этой новости обнадежило многих. Дело в том, что в Миннесоте, в зоопарке, скончался 12-летний амурский тигр по кличке Путин. Ну и когда люди увидели соответствующие манипулятивные заголовки о том, кто отошел в лучший мир, это вызвало у них какое-то облегчение. Хотя потом выяснилось, что, конечно, вот несчастное животное скончалось. Тигр умер по причине сердечной недостаточности, несмотря на усилия ветеринаров, зоотехников и работников зоопарка. Тигр родился в 2009 году в Чехии. 6 лет он прожил в зоопарке Дании, а в Миннесоту приехал в 2015 году. И он проходил профилактическое обследование, которое включало сбор образцов для помощи в сохранении популяции амурских тигров. Команда сделала все возможное, чтобы спасти животное, отметил представитель зоопарка. Но, к сожалению, вот так грустно все закончилось. Но, правда, нигде не рассказывается, почему его так назвали. Может быть, это и не имеет никакого отношения к российскому президенту?
Может быть. Но на самом деле, я думаю, что все отреагировали на имя. И я вспоминаю, конечно, фотографии 1953 года, когда умер Сталин, про бесплатный борщ.
Да.
И нынешние остроты в различных социальных сетях про Лебединое озеро и дыхание Чейна Стокса. К сожалению, это вот тот момент, когда ирония по поводу перспектив определенного лидера вызвана тем, как этот лидер себя проявил.
Хотя, конечно, это ужасно, что мы вынуждены шутить на такие темы. Но на этом мы закончим наш подкаст. И впереди выходные. Мы соберем для вас еще больше новостей, и вы услышите очередной выпуск уже в понедельник. Я напомню, что вы слушали ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами были Данил Гальперович и Ксения Туркова. До свидания.
Большое вам спасибо за внимание, дорогие слушатели. Подписывайтесь на нас и оставайтесь с нами.